Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». У нас в гостях настоятель Иоанно-Претичинского храма села Ивановское, педагог протоиерей Игорь Гагарин, тут Ларсен Владимир Аверин. Говорим о грехах.
Да, ну вот все-таки давайте перейдем к еще очень важному понятию. Тоже с самого начала в разговоре оно возникло. И спросил Бог Адама, и Адам вместо покаяния, признания своего греха начинает, ну так или иначе, выкручивается. Нет этого самого покаяния. Дальше эта тема развивается, ну там вот преступление, наказание и вариации на тему. Это есть и в античной литературе, это есть в средневековой литературе, так или иначе. Но вот, может быть, особенно это как раз 19 и 20 век дали нам почву для раздумий по этому поводу. А всегда ли необходимо это самое покаяние? А в какой форме оно необходимо? А если оно есть, значит ли оно искупление этого самого греха и спасение души? И ну, все равно Раскольников в голове, хоть что с этим делаем.
Очень хорошо.
Да, вот это пример. Вот там тварь я дрожащая или право имею. Все время же эти вопросы возникают перед человеком. И перед кем он должен каяться? Человек, совершивший грех. Обязательно ли покаяние перед людьми или достаточно покаяния перед Богом? Обязательно ли это покаяние, формализованное в форме исповеди, скажем, или это может быть внутренний диалог с Богом, если человеку кажется, что он в такой диалог вступает? И вот эти вопросы, они действительно множатся. Есть ли тоже какая-то градация? Как должен вести себя христианин?
Знаете, вот мне кажется, все-таки самый главный критерий, самый главный, может быть, судья – это моя совесть. И мне могут, конечно, задать вопросы, она же у всех разная, а у кого-то ее вообще нету. Вот здесь я тоже, может быть, буду вынужден сейчас время от времени приводить примеры, которые детям маленьким в гимназии привожу. Вот мы говорили с вами о грехе в правовой, да, системе, что это преступление, и это правильно, потому что и юридическая сторона есть, грех есть, беззаконие, так буквально эти слова и звучат в Писании. Но еще я бы и с медицинской стороны зашел бы, потому что грех – это еще и болезнь. И когда я согрешаю, я не Богу ведь что-то делаю плохое, Богу ничего сделать плохого не могу. Я что-то разрушаю в себе. То есть, вот Господь, я вообще призван быть целостным, гармоничным, нравственно здоровым человеком. Первородный грех, который произошел, он сразу внес раскол в человеческую душу. Утратилось вот то единство, которым призван человек. Единство души, духа и тела, единство разума, воли, сердца. Мы постоянно чувствуем, нас раздирает. Вот лебедь, рак и щука, человек примерно вот это что-то представляет. И, наверное, самая главная моя задача в этой жизни – собраться, стать целостным. Вот это слово «целомудрие», да, обычно только, как скажешь про целомудрие, сразу
одну сторону. В узком сторону, смысле,
да. Да, в узком, а в широком смысле целомудрие – это целостность. Вот. И любой грех, он наносит какой-то ущерб, какую-то рану, какое-то разрушение мне, самому прежде всего. И вот здесь я бы сказал так, вот как я детям объясняю это, что вот сравнить все с телом. Вот я могу, стукнулся где-то, да, шишку поставил, ну, поболело, прошло, поцарапался, зеленкой там помазал, какой-то вывих там вправили, что-то быстро прошло, что-то потребовало, ну, наверное, какого-то более долгого лечения. Где-то мне уже лекарство пришлось попринимать, ну, а где-то уже ампутировать там руку пришлось, потому что тут уже придется мне дальше всю свою жизнь жить уже одноруким. И так же и с душой. Вот есть вещи, которые каждый грех, он, конечно, какой-то, ну, либо с душой, либо ссадину какую-то, либо царапину, либо еще что-то
изъян
делает.
Изъян какой-то,
да,
есть.
Но у нас с вами не бывает дня, чтобы мы физическую боль ни разу не ощутили, да, либо где-то, ну, неудачно сядешь, либо еще что-то, но, как правило, это незначительное, там, мы тут же об этом забываем, и нормально. А бывает дни, когда, да, не дай бог, там, перелом какой-то или еще что-то, тут уже надолго выходишь из строя. Вот, вот так же и грех. Есть грехи, которых достаточно, может быть, тут же сказать: «Господи, прости», вот, не знаю, и этого достаточно, вот. Есть грехи, которые какое-то время носишь себе, вот как Иоанн Кронштадтский говорил, что вот если согрешил ты, ну, прочитай внимательно от сердца 50-й псалом и почувствуй, что простил тебя Господь. Вот читаешь дневники Иоанна Кронштадтского, и он, вот он имел такую непосредственную связь с Богом, он пишет: вот сегодня в алтаре, когда служил, вот что-то рассердился на кого-то такого-то, вот, и вспомнил, и попросил у Бога прощения, и простил меня Господь. Вот он это чувствует, это все без исповеди идет. Вот. Но я вот помню, как-то одна женщина рассказывала мне о своем, об опыте своей исповеди, мне он очень понравился, я это тоже так порой делала. Она говорит: вот я, говорит, раньше все выписывал эти грехи, вот целый список такой, шла с целой тетрадкой. Батюшка посмотрел, говорит: слушай, ну ты же один грех там, допустим, уже 100 раз у тебя повторяется в разных вариациях. Вот, ты давай так, ты совершила грех и попроси у Бога прощения. Вечером на вечерних молитвах встаешь, конечно же, надо вспомнить, что было за день, попросить прощения. И то, что оно забылось, оно изгладилось из памяти, это уже прощено. А вот если ты чувствуешь, что этого недостаточно, что душа продолжает болеть, что ты уже просишь прощения, и все, а у тебя это помнится, вот это да, вот с этим иди на исповедь, потому что все равно остается что-то такое. Мне кажется, это очень правильный подход, потому что что-то забывается, а значит, простил Господь, значит, они настолько значительно, чтобы вот нести это все на исповедь.
То есть только хронические болезни?
Нет, не хронические.
Ну, если есть проводить
острые, там... Нет, острые. Это какие-то, да, вот какие-то серьезные вещи, что я чувствую, что ну, вот не отпустит меня это без исповеди. Вот. И тут я снова вернусь про совесть, ладно, да?
Да.
Вот, вы знаете, я сейчас нарисую такую картинку, которую я детям вот заявил. Вот совесть, да, это то, что, ну, так вот по-простому говоря, вот болезненно реагирует на какие-то мои неправильные поступки, слова, дела, мысли там и так далее. Вот. И, наверное, вот чем она острее у человека, чем она более реагирует остро, тем труднее человеку, на самом деле, живется, конечно. А наоборот, когда у него, она его как отцы не мучает, скажет: ну, счастье, человек счастливый. Но я помню в детстве, читал в детской энциклопедии вот какой-то рассказ про боль. Вот я все с телом сравниваю, да? И вот там говорится о том, что боль, это на самом деле очень хорошо, понятно, что потому что боль – это...
Сигнал.
Да, замечательная вещь. Да, неприятно, но если бы ее не было, то было бы плохо. И вот там в этой энциклопедии, помню, там автор пишет: вот как-то видел я женщину, зашла в больницу, на ней было множество ожогов, всяких каких-то ран, шрамов, и мне сказали, что у нее ужасная болезнь, она совершенно не чувствует боли, и поэтому вот она вот на утёк руку положит и узнает об этом только когда уже
задымится,
да, и так далее. И поэтому вот это хорошо, что есть боль. Вот мне кажется, то же самое и с совестью. И вот здесь я как педагог, вот все-таки тоже вот сказали, что педагог, поэтому я буду на это ссылаться. Вот, вот я вижу задачу педагога, правильная постановка совести у ребенка. Вот есть понятие, да, постановка голоса, допустим, постановка слуха, а вот тут постановка совести. Потому что до какого-то времени у ребенка не существует вот способности самому себя оценивать свои поступки и что-то одобрять в себе, что-то в себе порицать. И это делают внешне, то есть система ценностей благодаря внешнему. Но постепенно должна появляться у него уже и внутренняя способность самому либо порицать что-то в себе, либо одобрять. И чем дальше, тем больше это внутреннее должно превосходить внешнее. И в идеале я считаю, что когда я уже меньше всего думаю о том, какую оценку дают мне окружающие, потому что для меня гораздо важнее то, какую оценку дает моя собственная совесть. Но это все происходит постепенно. Но и вот происходит это следующим образом. Вот я думаю, что вот если меня совесть укорила в чем-то, или она мне говорит, вот делай то, не делай это, если я ее послушал, то в следующий раз она еще более мне как-то скажет. В следующий раз еще более. Вот чем больше я поступаю по совести, тем она обостряется. И тем, с одной стороны, мне жить становится, может быть, менее комфортно и более трудно, но с другой стороны, тем, ну, я более достойно, наверное, как-то живу. И наоборот, вот если я... Она мне сказала что-то, я ее не послушал раз, не послушал два, три. Она потихонечку приглушается, приглушается, и в результате вот у апостола Павла есть прекрасное слово «люди с сожженной совестью». Вот если сравнить с лампочкой, она перегорает. И на каком-то этапе она вообще перестает реагировать. И человек уже делает все, что угодно, и при этом спокойно спит, и не понимает, что они дураки мучаются там все, когда я живу. Вот. И вот мне иногда представляется эта фантазия, которую совершенно нигде не в Библии этого нету, что вот ад и адские муки, вот, это будет вот, когда вот эта лампочка, лампочки, которые перегорели, зажгутся снова. Но тот, у кого она при жизни горела как должно, там будет все в порядке. А вот у кого она перегорела, вот тут я снова возвращаюсь к болезни, детям вот рисуют, вот представьте себе, что вот вы поцарапались, там, зажило, там, что-то еще, ну, любое ранение сделали, поболело, вылечили и снова живете. А теперь представьте себе, что вы живете и вы не чувствуете, как у вас зуб заболел, как у вас, допустим, там ухо заболело, там еще что-то. Вы не чувствуете, живете с этим. Оно прошло, потом что-то еще поцарапались, а потом наступит какое-то такое мгновение, когда все вот одновременно, все эти ваши царапины, все эти ваши болячки, вот они заболят одновременно. Вот что это будет? Это же будет страшнее всего. Вот мне как-то кажется, что когда человек встретится с Богом, то ему все станет ясно вообще. Лампочка загорится в полную меру. И тот, кто, живя уже сейчас, здесь, он все эти болячки сразу, не давая им развиваться, старается залечить лично ли своей молитвой, покаянием, каким-то трудом покаянным, тот, в общем-то, тоже, наверное, больно будет кое за что.
Но не так.
Но не так. Бит будет меньше, как сказано.
Вы привели пример от Иоанна Кронштадтского, который говорил, что вот я попросил Бога прощения, Бог меня простил. А как человек это понимает, что вот он покаялся, и вот ему отпустили эти грехи?
Ну, вот если мы снова говорим о чуткой душе, о совести, да, вот, хотя даже тут не только совесть, потому что когда человек мучается грехом, это даже не совсем точно можно сказать, что его совесть мучит. Это скорее вот душа болит от, совершая грех, человек, у которого душа здоровая, живет полноценно, она реально заболевает. Вот вы Раскольникова вспомнили сегодня. Мы же никогда не будем говорить о том, что его совесть замучила. Нет. Там была не совесть, там было нечто гораздо... было нечто другое, что действительно человек расколол в себе вот свое «я», свою личность. И душу пока, расколол, пока да. Она не срастется, а срастись она может только... Ну, там не будем сейчас литературоведением заниматься. Вот. Так вот... Я думаю, что если об этом в книге «Старец Силуан» хорошо пишет архимандрит Сафроний, он говорит, что грех – это что человек, живущий уже ну вот, духовной жизнью, живущий в общении с Богом, он реально чувствует, что, как совершив грех, он что-то сломал в себе, что-то разрушил. Это действительно можно сравнить с физической болью, но это иногда даже гораздо страшнее, потому что когда душа болит, это порой... помните, фильм был «Мусульманин»? Там есть хороший такой момент, когда батюшка говорит о вечных муках, а ему этот один из героев фильма говорит, что ты меня пугаешь, я не боюсь ничего, никаких мук. А он говорит, так ведь душа же будет болеть. Он говорит, он задумался, говорит, да, говорит, вот физической боли я не боюсь, я в тюрьме гвозди глотал. А когда душа заболит, это пострашнее. Мы с вами знаем, что и Иуда не выдержал этих мук, в петлю залез, как болела у него душа. И вот вы говорите, как узнать, что простил? А вот мне кажется, так это. Вот болел, и вдруг раз, и перестало болеть. Помолился, и перестало болеть, и радость пришла. Причем оно не просто перестало болеть, а оно как-то сменяется. Вот, я думаю, многие это испытывали, и думаю, вы тоже, без всякого сомнения, когда вот тебя тяготит, отпускает, мучает, а потом не просто вот прошло, А вот взамен этого вдруг как, какая-то такая радость, и чувствуешь, что не отсутствие боли, а нечто большее, чем отсутствие боли, присутствие какой-то радости происходит в душе. Было очень в книге «Старец Силуан» рассказывается, как Силуан Афонский, когда он был еще молодым человеком, крестьянином, как он один раз говорит: «Я вижу, у нас в селе, говорит, он был один человек, который убил, убийца». Его посадили в свое время, там, ну, понятно, на каторге, он провел много лет, вышел с каторги, и вот какой-то праздник на селе, на гармошке играют, веселятся, поют, и он тоже вместе с ними, там, на гармошке играет, все. А я смотрю на него, думаю, как же так? Ведь он же человека убил когда-то. Как он может вообще вот так вот жить? И я к нему подошел, назвал его в сторонку, говорю: как вот ты можешь, вот такой грех на тебе, убил человека. А он говорит: ты знаешь, ты прав. Я также, ну, вот я после этого, когда я в тюрьме был, на каторге, долго молился Богу. Я вдруг почувствовал, что простил меня Бог. И теперь я тоже не мог, а теперь я могу опять радоваться. Я почувствовал, как это сказать? Ну, вот болело, теперь перестало болеть. И чувствую, что вот все. Ну, это так вот, наверное, можно почувствовать.
Вот, ну, конечно, вопрос таких тяжких грехов, мне кажется, он вообще какой-то очень, ну, какой-то очень индивидуальный, что ли. Почему одним прощается, а другим не прощается?
Мне кажется, все прощаются, нет? Разве есть какие-то...
А вот тогда смотрите, значит, пока жив человек, нет ни одного греха, который не может быть прощен. Нет ни одного смертного греха.
Нет, смертный...
Кроме самоубийства, что
смертный называется. И непрощенный, и непрощаемый – это не одно и то же.
Нет?
Да. Грехов непрощаемых, я убежден, нет. Любой грех, абсолютно любой, если человек в нем кается, может быть прощен.
Даже если это смертный грех.
А что такое?
Вот, что такое смертный грех? Знаете, пугают же все время.
Да, я вот когда к вам ехал, я предполагал, что этот вопрос у нас прозвучит, вот, и решил сам, потому что я сам толком не знаю, вот, поэтому решил посмотреть, что на эту тему написано. Увидел такое разнообразие вообще мнений, что понял, что единого учения... Вот у католиков есть, у католиков там, ну, у них вообще все более как-то
по-полчему
разложено. Да. Вот, а в православной церкви там, вот даже кто смотрел, высказывается мнение различных святых отцов и так далее, считается... Ну, вот поэтому я скажу, как я понимаю, ладно?
Хорошо.
Вот, из всего, что говорил. Вот я сказал о том, что любой грех наносит какое-то увечье, ранит душу, а вот какие-то, наверное, убивают ее. Вот все, что убивает, оно, наверное, и есть смертный грех. Убивает, опять же, пока я жив, то ни один грех не убивает окончательно. Потому что единственное, вот в чем, наверное, сходится большинство толкователей вот этого понятия смертный грех, это в том, что это грех, который делает невозможным спасение в случае, если человек не раскаялся в нем. Потому что многие грехи, даже человек не раскаялся, ну, не имел возможности покаяться, но, в общем-то, они могут быть прощены по молитвам близких там, и так далее. А вот смертный – это где уже...
Только сам.
Да. Но это опять же, я вот не могу, я высказываю то, что где-то как прочитал, вот мое мнение, я даже с этим не могу полностью согласиться. Я не думаю, что тогда я не могу сказать кому-то, вот об этом человека не молитесь, потому что тут бесполезно. Я не могу так сказать. Я думаю, нет, если у человека есть желание молиться за другого, желание есть молиться, то это желание чем продиктовано? Любовью. А любовь – это Бог, Бог есть любовь. Если сам Бог вложил тебе в сердце желание молиться об этом человеке, он вложил, не может никто вложить, то значит и для этого человека какой-то шанс есть.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Послушайте программу «Вечер воскресенья». У нас в гостях протоиерей Игорь Гагарин. Говорим о грехах.
Отец Игорь, вот здесь я бы хотел уточнить одну вещь. Вы говорите, Бог вложил ему в душу желание молиться о другом человеке. А вот это не может быть вложено иным, что называется. Молитва никогда не грех. молитва за другого, за грешника, не знаю, за самоубийцу, никогда не грех? Почему тогда некоторые батюшки отказываются, например, совершать молебен? Там в записках не писать, вот этих в записках не писать, этих там...
У нас есть определенный устав для церковной молитвы, и здесь да. Здесь действительно существует все-таки уже общецерковное такое мнение о том, в каком случае мы не можем церковно, церковь не может молиться за человека. Но это не отменяет возможности молиться
индивидуально.
Вы знаете, я вот скажу, я помню, был когда в монастыре Иоанна Богослова в Рязанской области, там был замечательный отец Авель, он не так давно умер, священник. И вот я ему рассказывал об одном нашим знакомым, не буду называть его имя, священника, который ушел в раскол, ушел, ну, вообще все очень сильно рассказывал, там вот так и так, он мне сказал, а как вот он назвал, ну, я сказал, и он так вздохнул, потом говорит, ну, надо молиться за него, надо молиться. А я так спрашиваю, говорю, батюшка, говорю, а можем мы за него молиться? Он подумал, говорит, знаешь, говорит, вот я когда еще был священником, в деревне служил, у меня люди часто приглашали там корову, кого-то заболело там, или лошадь. Я приходил, служил молебен, кропил водой. Если мы за корову, там, за лошадь молимся, то человек, какой бы он ни был, уже настолько он выше в глазах Божьих любого животного. Поэтому, конечно, сами, я думаю, можем молиться. Ну, а то, что существует церковный устав и церковные правила, да, тут послушание церкви, конечно, и ни я, ни один, наверное, батюшка ответственно не дерзнет делать то, что на службе, что не благословляется делать.
Да ладно, вот за другого-то и за себя-то, а как молиться, научиться еще как следует, это тоже и то, еще искусство. Вот эти самые плоды покаяния, которые нужно принести, чтобы тебе отпустили грехи, чтобы ты вообще причащался, как там, не в суд или в осуждение, это тоже, ну... очень какая-то непростая задача для человека.
Для меня, например, это не очень даже и понятно. Вот плоды покаяния... Да, мне тоже приходилось много читать на эту тему, то, что вот человек вроде покаялся, но поскольку плоды покаяния он не принес, он умер, то, значит, вот как-то толку никакого от этого покаяния нет. Я не знаю, как-то, может, я слишком... сквозь розовые очки смотрел. Но мне кажется, если человек искренне покаялся, успел он принести плоды, не успел, что не отринет его Господь, не отвергнет его Господь. И вот вы задали немножко раньше, вы сказали о том, что может человек сам вот как-то покаяться перед Богом, да? Да, конечно, может. Я думаю, что если человек покаялся от всего сердца, и не состоялась исповедь по причинам от него независящим, то Господь примет. Другое дело, что если у человека была возможность, был священник, а он, ну, стыдно, потому что перед священником стыдно. Труднее, тогда да, тогда это уже лукавство. Но если... мне вспоминается рассказ в древнем Патерике об одной женщине, страшной блуднице, которая жила, вела образ жизни совершенно... неправильно. И потом она раскаялась в сердце своё и пошла, и вот принести покаяние в монастырь. И по дороге ее убила молния. Вот. А в это время в монастыре монахи как раз молились, и что-то им видение, вот гроза шумит, там все, и им видение, что какая-то светлая душа праведная там возносится к небесам, и ее ангелы несут. И сказано было, голос там какой-то, не помню точно, как было, что вот найдите вот здесь, недалеко от монастыря, предайте земле, похороните праведницу, которая вот... представилась в этот момент. Пошли искать, и когда увидели ее, а ее все знали, то были потрясены. Говорят, как вот это, что ли, чистая душа, которую мы видели? А вот так, потому что люди видели одно, а Бог видел ее искреннее покаяние. И вот меня этот рассказ всегда очень радует, потому что он как бы... я всегда привожу в пример людям, которые как-то боятся, что кто-то из их родных умер без покаяния и так далее. Но вот он в душе каялся, но не получилось, что вот так... Этот пример пример есть, и этот пример написан в книге. Это, по-моему, я даже название книги забыл, какое-то достославное сказание. Что, ну, не буду сейчас перебирать, но оно есть. Ну, Патерик, словом, один из Патериков.
Вы говорили о том, что понятие о добре и зле, в принципе, более-менее равноценны, ну, похожи у многих народов и людей, независимо там, от исторической эпохи. Ну, да, где-то людей, конечно, ели и не считали это злом, но по большей части мы все приблизительно одинаково относимся к тем или иным таким, ну, очевидно, там, неправильным или правильным вещам. Но сегодня цивилизация диктует какие-то новые нам условия, у нас появляются какие-то новые вызовы и новые грехи. И мне кажется, здесь очень трудно становится различать добро и зло. Вот, например, там, я не знаю, суррогатное материнство, которое, ну, там, церковью никак не признается и считается грехом. Но добро это или зло? Приход в мир человека, новая жизнь, да, родители счастливы, они так хотели этого ребенка, но сами не могли его иметь. И вот они придумали, наука позволила им вот такой вот способ, значит, этого ребенка все-таки получить. Или какие-нибудь там, ну, та же генная инженерия, да, очень много, или там генетические продукты. Вроде как грех вмешиваться в эту божественную механику и химию. А с другой стороны, зато можно кормить всех страждущих, голодающих Африки этой геномодифицированной кукурузой. Вот как здесь человеку ориентиры выстраивать? Между добром и злом.
Ну, у нас же, простите за такой ответ, может быть, слишком казенный, есть социальная концепция Русской Православной Церкви. То есть церковь все время старается как-то осмысливать те перемены в жизни, которые есть, и собираются соборы, все это все обсуждается. И, в общем-то, их на самом деле не очень много, этих каких-то новшеств. Вот то, что вы назвали, да, пожалуй, все, может, еще 2-3 каких-то назовем, а так это, в общем-то, большая часть.
Нет, ну, ситуации... ну смотрите, давайте назовем еще информационные технологии.
Нет, их довольно много.
Сейчас, ну... вот буквально на днях читала какие-то высказывания по поводу биометрии, что вот, да, не дай бог, у тебя, значит, твой глаз сфотографируют, поставят тебе печать, не печать. Ну, смех и грех, но и ННН, и загранпаспорта, и отпечатки пальцев. Ну, как бы это все очень волнует современного человека, особенно человека, который в своей вере, ну, очень традиционен. И эти какие-то новые вещи, они в любом случае кажутся злом на первый взгляд.
И более того, там, ваша ссылка на социальную концепцию Русской Православной Церкви тоже не объясняет всего, потому, конечно, что концепции меняются. И очень может быть, ну, опять же, там, перестанут сжигать образно за что-то. Но я уже не доживу до этого. Потому что вот действительно идет трансформация. Уже когда-то за чулок, что называется, на костер, а потом можно с чулком, и никто тебя за это не сожжет. Также и здесь есть какие-то вещи, которые сегодня ни в коем случае не принимаются. Они изменятся, наверное, через 50 или 100 лет. Но моя-то жизнь сейчас.
Конечно, но я думаю, что мы не сможем никогда дать на эти... У нас обязательно в жизни будут какие-то ситуации, когда мы будем мучительно стоять перед выбором, как поступить, и нам надо будет принимать какое-то решение. И, наверное, никто не сможет нам сейчас, тем более вот мы с вами сейчас не сможем людям сказать. Вот, так что я могу только сказать, что, конечно, надо жить с Богом, надо молиться, надо то, чтобы Дух Твой благий наставит меня на землю право. Когда человек в Духе Святом, когда человек в Боге, то Господь подскажет ему, как правильно поступить в той или иной ситуации. Я думаю, хотя и в этом случае могут быть ошибки, но будут ошибки, что делать? Это, везде присутствует риск.
Ошибка – это грех?
Ошибка – это тоже грех, конечно. Я бы даже сказал, что, в общем-то, чаще всего грех и бывает ошибкой. Люди делают ошибки, потом плачут, каются. Понятно, что грех, совершенный по ошибке или по немощи. Вот так, кстати, тоже вернемся, может быть, в начало. Несколько вы вот задали вопрос тогда... о разных видах грехах. Вот. Есть грехи произвольные, есть грехи непроизвольные. Да? Есть грехи, которые человек, совершив, даже и не знал, что этого нельзя было. Но когда он позже узнал, он в этом кается, понятно, что к нему совсем другое уже отношение. Мы понимаем, что слова Господа не ведают, что творят, когда он говорит о распинающих. Не ведают, что творят. Прости им, отец. Не ведают, что творят. Что, с одной стороны, они, конечно, значительно смягчают, а с другой стороны, сказать, что они вообще хорошо делают, потому что не ведают, что творят, мы не можем. Конечно, то, что они делают плохо, но все-таки смягчает то, что не ведают, что творят. То же самое, есть грехи произвольные, есть непроизвольные, есть грехи, которые человек совершает по немощи, по слабости. Ну, не смог я, Господи, ну, не уставил. Да, я знал, что это грех, но не смог. Либо струсил, либо, ну, не выдержал чего-то. И когда человек отлично понимает, вот даже отречение Петра, да, ну, как говорят, чуть ли не предательство, да, хотя, вот, хотя это все-таки, наверное, не совсем предательство, но по большому счету отречением тоже называют предательством. И предательство Иуды, это совершенно разные вещи. Одно совершается с расчетом за деньги, а другое совершается, ну, слабчик, не выдержал, не устоял. И вот я думаю, что потом, вот среди тех грехов, которые мы с вами совершаем, да, есть грехи, которые мы совершаем, сами того не замечаем. Это очень простительно, я думаю. Есть грехи, мы себя не должны в них оправдывать, Господи, я не виноват, но все-таки мы каемся в них, ведомы, неведомы. Есть грехи, когда я знал, что грех, но не устоял, ну вот есть у меня страсть вот к чему-то такому, я не устоял и снова вот в это впал, вот, я каюсь, это, конечно, уже хуже то, что я не устоял, но и это понятно. А вот есть, когда я знаю и вполне могу этого не сделать, но вот какие-то соображения...
И не каюсь.
Да, нет, еще потом позже уже покаюсь. А это уже последнее, говорит, еще я не каюсь, еще, думаю, мало, надо было еще добавить это самое. Вот это, конечно, уже гораздо страшнее. Вот. И... Поэтому, да, еще есть у нас, вот мы смотрим на праведников, на святых, и думаешь, Господи, они себя величайшими грешниками считали, но какие там у них грехи-то, они же были настолько святой жизни, но мы с вами сейчас еще на таком уровне, что мы каемся в основном, если сделали что-то плохое. Ну, не сделали, сказали, я все это условно взял, сделали что-то плохое. И если удалось не сделать этого плохого, то здорово. А ведь есть еще другая сторона, когда человек не сделал то хорошее, что он мог бы сделать. И вот как раз-то вот эти люди, о которых мы говорим, о святых, многие из них действительно плохого уже ничего не делали, но их мучила совесть за то, что они не сделали, когда человеку открывается, сколько у него возможностей, сколько может добра он сделать, и он видит, сколько он сделал по сравнению с этим, то... Это тоже для человека осознается как грех. Господи, прости меня, я должен был сделать на сотню, а сделал на копейку. Ну, вот так вот. Мне была дана такая благодать, как у цветочек. Мне такая благодать. Вот умирал, не помню, кто-то из старцев. Он говорит, батюшка, ну что, боюсь предстать перед Господом. Да что вы-то, батюшка, вы для нас... Ой, дети вы, если бы вы знали, мне Господь такие дал возможности, такую благодать, и как мало я сделал, как я ему отвечу. Он мне скажет, ты должен был, вот, ты мог бы, ты был призван, а я что сделал? Да вы много сделали. Да что, батюшка? Ой, это вы... А я-то знаю, душа, что как много я упустил возможность сделать добро. Поэтому тут, как ни крути, я все грешу.
На этой оптимистичной ноте нам придется заканчивать наш интересный разговор. Спасибо огромное. У нас в гостях был настоятель Иоанна-Предтеченского храма села Ивановская, педагог, протоиерей Игорь Гагарин. В студии были Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, спасибо большое, отец Игорь.
Спасибо большое вам.
Вечер воскресенья на радио